Добрый день! Это новый выпуск подкаста «Зеркало героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». В рамках этого подкаста мы рассказываем о современных российских режиссерах и их фильмах. В студии я, Станислав Дединский, историк кино, и Елена Михайловна Стешова, один из редакторов журнала, обозреватель, киновед, кинокритик, которая сегодня расскажет о патриархе отечественной кинорежиссуры Глебе Панфилове. И мой первый вопрос вполне себе, наверное, ожидаемый. Почему именно Глеб Панфилов? Ведь это человек, который снял свои лучшие великие фильмы, наверное, 40-50 лет назад, и сейчас ему уже 85. Его, наверное, трудно назвать действительно актуальным режиссером.
Ну, как посмотреть? Специально готовясь к сегодняшнему событию, к сегодняшнему ивенту, я вчера позвонила Глебу Анатольевичу, чтобы получить последнюю информацию о его новой картине, зная, что постпродакшн уже завершен. И он мне говорит: ну, вы как в воду глядели, я только вчера отдал фильм заказчику. Глеб Панфилов снял фильм, который называется «100 минут Ивана Денисовича». Ну, ясно, что это по знаменитой повести «Солженицын один день Ивана Денисовича». Снимал, работал он над этим последние несколько лет. И в «Перезвоне» я всегда следила за этой работой. Но, кстати говоря, и в интернете достаточно о ней сведений. Но такое впечатление, по вашим вопросам, что как бы это никого сильно не интересует. То есть это сенсация, хит 60-х годов, публикация этой повести в «Новом мире». Можно сильно уйти в боковой сюжет, рассказывая, что это было для нашей культурной, общественной ситуации и так далее. Сегодня это уже плюс к вам перфектум, и мало кого волнует. Ну, если у человека нет такого исторического дискурса, который ему, что называется, имманентно присущ. Но я-то была очень возбуждена, узнавши, что он начинает вот эту работу. И важно вот что еще. Ну, во-первых, кого он снял в роли Ивана Денисовича? Снял он Филиппа Янковского. Честно говоря, я не знала, как на это реагировать, когда он мне об этом сказал. Но он тут же мне все это мотивировал и спросил меня: а вы знаете, сколько лет-то было Ивану Денисовичу? Выяснилось, что я представляла себе этого человека, этого героя Солженицына, ну, сильно пожилым человеком, ничего подобного, ему не было 40 лет. Ну, и потом он авторизировал эту повесть «Разрешение» Натальи Солженицыной. Он сделал ее сюжетной. И, в общем, это работа режиссера Глеба Панфилова по мотиву. Дело в том, что в основном свои сценарии он писал сам, но часто бывало и в содружестве. И, в общем, первая его работа, знаменитая его картина, ну, для нас знаменитая, сейчас совершенно забытая, его шедевр, истинный шедевр 1967 года, эту картину «В огне пруда нет» он сделал с Евгением Габриловичем, патриархом общего движения сценарного. Будучи студентом высших курсов сценаристов и режиссеров, он же в ВГИКе не учился. И он нашел какой-то рассказик Евгения Ильича, про который тот забыл. И у него хватило энергетики, хотя он человек такой внутренний и достаточно тихий, скрытный очень, Глеб Панфилов. И, в общем, он заставил Евгения Ильича всерьез прочитать то, что он когда-то написал и про что забыл. И они вот сделали этот сценарий. Это мои уже личные воспоминания про этот фильм, но это был какой-то шок. И, по сути дела, ни одной рецензии, ну, которая бы приближалась к пониманию того, что было рассказано в этом фильме, ее нету. Как нету вообще книги про Глеба Панфилова, как нету книги про Элема Климова, про Ларису Шипитько и про многих-многих режиссеров, которых я могу назвать мастерами мирового уровня, абсолютно без всяких скидок. Их не так уж много, но они есть и были в советском кино. Сегодня Глеб Анатольевич актуален тем, что он сделал новую картину, которая идет 100 минут по названию. Но я думаю, что это будет очень значительная вещь. Она обратит на себя внимание международных фестивалей. У меня в этом нет сомнения. Почему я выбрала его? Ну, естественно, не только потому, что он как бы с новым фильмом, историческим уже фильмом, хотя все его фильмы исторические. Но это уже само по себе важно. Это актуализирует мой выбор и эту фигуру. Вот вы еще в этой подводке употребили такое слово «скрытое». Что есть такое скрытое в Панфилове, о чем мы не знаем? Вот представьте себе, как вы попали. Потому что мой последний текст, довольно большой, про Панфилова, он так называется, «Глеб Панфилов, точка, скрытое. Это, в общем, маркирует его поэтику в целом. Он всегда несколько дистанцирован. Он объективист, он аналитик. Да, он любит своих героев, он любит Елизавету Уварову, Пашу Строганову, но он, даже это мы можем проследить в его интервью журналу «Искусство и кино», когда он говорит о «Прошу слова», он говорит, мы любим нашу героиню Елизавету Уварову, но для нас важнее проанализировать, пронаблюдать за этим характером человеческим. И вот это вот въедливое наблюдение, вот это одно из главных свойств. Невероятно въедливый аналитик. И он от этой позиции никогда не отступает, но мало теоретизирует. Тем не менее, он невероятно последователен в том, что он делает. Из фильма в фильм мы можем наблюдать все его вот главные вещи, которые составляют его поэтику. И потом еще я бы сказала, думая о том, как можно схематизировать его творчество. Он, как все большие художники, конечно, грубо говоря, толдычит об одном и том же из фильма в фильм, хотя все сюжеты разные, но это всегда слегка прошлое. И все-таки эта схема есть. Схема толстовская. Толстой говорил о «Войне и мире», что вот когда я пишу о мире, то тут у меня мысль семейная, а когда я пишу про войну, у меня тут мысль народная. Вот вам формула для понимания Панфилова. Прослеживается абсолютно по всем его фильмам. Причем есть фильмы, где это как бы сопрягается, ну, скажем, мать и мысль семейная, и мысль народная. Или, скажем, «Венценосная семья», которая вообще традиционно считается его каким-то слабым фильмом. На самом деле, когда ты анализируешь его творчество, ты понимаешь, что это абсолютно логический, закономерный проект на его пути, и откуда все растет, что он опробует, что он проверяет в самом себе, когда он делает эту, в общем-то, пастораль, если вот так вот отдельно посмотреть этот фильм. Ну и что такого? На самом деле это тянется вообще из его детства, вот эта линия Николая II, и даже в «Огне Брода» нет. Там есть такая реплика, приходит один герой в этом поезде, который стоит на приколе, и говорит, протягивая другому газету, «Николашку-то твоего шлепнули?» А тот ему отвечает, «Ох, любишь ты кровищу». Вот такой вот примерно диалог. И дальше где-то все время это просверкивает линия. Дело было в том, что все детство-то Глеба Панфилова прошло в Свердловске, который сегодня называется Екатеринбургом. И был этот знаменитый Ипатьевский дом, в подвале которого произошло это страшнейшее злодеяние советской власти. Кстати, я застала этот Ипатьевский дом, и помню я эту атмосферу, как мы туда заходили. Там, по-моему, был какой-то музей игрушки. Особняк был замечательно красивый, но мы ходили по этому музею, понимая, что под нами тот самый подвал, где по-прежнему это кровь. Это было какое-то мистическое такое чувство. Ну вот он ребенком, естественно, был в курсе, потому что все шепотом об этом говорили друг другу. Бабушка вела его мимо этого дома, и вдруг он заметил, что дверь в подвал открыта. И он шел мимо и увидел, что на стене этого подвала, на косой стене, отпечаток кровавой ладони. Ну, ребенок, он был лет 7-8, на него это произвело невероятное совершенно впечатление. И вот с этим впечатлением он пронес его через всю жизнь, хотя это там была какая-то листовка, совершенно не по этому поводу. Это не важно, что это было на самом деле, а важно, что это было, вот этот кровавый отпечаток, и что это породило в этом мальчике. И в результате это свое впечатление он пронес через долгие-долгие годы и сделал все-таки этот фильм «Романовы. Венценосная семья», где вот эта его мысль семейная поднялась вообще вот на самый-самый катурный. Поэтому я тоже принимаю эту картину, потому что она мне абсолютно логична и понятна. А что касается профессии, его профессионализма, как это сделано, ну, это ясно уже было с первых его опытов, что он перфекционист. По первому-то образованию он химик, человек, привыкший работать с очень точными вещами. А как такой крупный режиссер, как он вообще появился в нашем советском кино, он же работал каким-то комсомольским деятелем. Кстати, здесь нет никакого компромата. Это очень обычный путь для шестидесятников. Но это была абсолютно такая рутинная история, что ты там был пионер, ходил с этим галстуком, потом ты становился комсомольцем. Это было уже вне всякой идеологии, это была чистая рутина. И он тогда вот уже начинал работать на телевидении в Свердловском и стал делать какие-то фильмы, снимать фильмы по наитию. И, кстати говоря, первым он кончал заочный операторский в Авгике, полагая, что он будет оператором. Он довольно много снял коротких фильмов. И, кстати, он был первый, кто снял местного актера Анатолия Солоницына. Это был он. И он его привел и представил Тарковскому.
Получается, что Глеб Панфилов во многом предвосхитил карьеру очень многих современных режиссеров, которые тоже начинают с телевидения, а потом приходят в кино. Потому что все-таки в Советском Союзе традиционно люди обычно сначала поступали в АВГИК или на высшие режиссерские курсы и только потом начинали снимать. А он начал снимать до того, как получил профессиональное образование.
В какой-то мере, да. Ну вот, и потом уже... Он поступил вот на эти самые высшие курсы, но первым его приютом была студия «Ленфильм». Он там сделал вот свои первые работы знаменитые. Так, значит, я все-таки вернусь к этому абсолютному шедевру «В огне брода нет». Тогдашняя критика, да, может быть, даже и современная, у нее не было такого инструментария и такого понятийного аппарата, а были только одни цензурные запреты, идеологические фетиши для того, чтобы объяснить, что это такое вообще, что это за фильм. Это же было совершенно антисоветское кино. Так начиналась рефлексия шестидесятническая по поводу Октябрьской революции, Гражданской войны. Сейчас вот в Википедии пишут, что там в этой картине как бы нетрадиционно показывается Гражданская война. Да, там нет комиссаров в пыльных шлемах. Там есть безумно усталые люди. Есть один план, когда идет батальон или рота бойцов Красной армии. Нет никакой бравости, невероятно усталые, какая-то вот такая вот серая масса. Никакой героики, никакой героизации, ничего там нет. Потом уже позже Глеб Анатольевич скажет, что я ни сном, ни духом не думал там чего-то сокрушать. У меня не было совершенно каких-то антисоветских идей ни на минуту. Меня интересовала только эта девчонка, Таня Теткина.
Лена Михайловна, а что вы имеете в виду под понятием антисоветский? В оппозицию каким образом вставал фильм Глеба Панфилова? Что вы противопоставляете? Какие ленты, какие фильмы, какую традицию?
Был какое-то абсолютно непроизвольное движение поперек идеологии, потому что для большинства, и, собственно, не было никаких сомнений в том, что Октябрьская революция и Гражданская война – это наши ценности, что вот так вот мы завоевали право на свою свободу, на советскую власть, на социализм и так далее. Поэтому это надо только прославлять. Было очень много фильмов по поводу Гражданской войны, абсолютно героизирующих и саму эту историю, и само это событие, героев Гражданской войны, Щерса.
Но вы имеете в виду череду фильмов, которые начали выходить еще в 30-е годы, начиная
конечно,
с Чапаева.
Конечно,
и Чапаев не только...
это классика на все времена. Благодаря Сергею Добротворскому он вырвал его из того контекста, и просто сегодня для нас это артефакт, абсолютно легендарный, по поводу которого уже есть несметное количество замечательно остроумных анекдотов. Так вот, возвращаясь к тому, что я сказала, что все говорили по поводу этой картины, что называется, молчали по поводу «В огне брода нет», не знаю, что об этом сказать. Ну, не было ни смелости, ни инструментария, ни какого-то аппарата, ни свободы внутренней, а были только одни, значит, ограничения. Как можно об этом написать? Сейчас вот Евгений Марголит пишет в своей книге «Живые и мертвые», что постсоветское кино, типа, началось не сегодня, как мы пишем там, оно началось в середине 60-х. Но это доподлинно так. Это кино уже ушло от той структуры идеологической, в которой делалось кино вот про Октябрь и про Гражданскую войну. И был такой момент растерянности, видимо, в идеологическом отделе. Странным образом это кино вышло, да, оно вышло небольшим тиражом, но оно так и не было атрибутировано. Хотя, в общем, в его послужном списке, на мой вкус, это супершедевр. Не говоря уже о потрясающей картинке о работе Дмитрия Долинина. Ну и там, конечно, впервые появляется Инна Чурикова, заслуженная Баба-Яга. театра юного зрителя. И вот с тех пор Инна Чурикова становится, ну, даже не то чтобы музой, это, в общем, какая-то пошлая история. Она язык кинематографа Панфилова. Она его поэтика. И вот тут вот начинаются вообще очень такие тонкие вещи, про которых никто и никогда не писал, но мы сейчас, может быть, про них поговорим. Далее резкий такой зигзаг он сделает в фильме «Начало». Это невероятный зигзаг, потому что после этого медитативного кино он сделает такую картину, кстати, она же была одним из хитов проката, там 21 миллион зрителей «Начало», где Инна развернется, в общем, на всю катушку, она тут тебе сыграет и фабричную девчонку, которая запросто может подраться со своей соперницей за любимого человека, и потом она сыграет тебе орлянскую деву, и все это в одном флаконе, и все это вместе. Что я хочу сказать, про какие вещи? Дело в том, что ничего не манифестируя, Глеб Панфилов, благодаря Инне Чуриковой, он сильно переписал феминистскую повестку дня, на минуточку, о чем он и сам не знает. Потому что, в общем, из фильма в фильм он показывает эту женщину, ее как бы бэкграунд, вот матери, да, вот это вот мужем битая, и доводит это вот до Елизаветы Уваровой, когда она, значит, мэр города, и при этом показывает все глубинные противоречия, которые в конце концов разорвут вот этот вот образ положительной, успешной женщины. Ее сын, мальчик погибает, он сам в себя нечаянно стреляет. А его мама в день его похорон не понимает, как можно делать поминки. Она идет, у нее сегодня день приема по личным вопросам, она идет опять в горосполком, чтобы исполнять свои обязанности. Опять же, совершенно непонятно, как эта картина вышла. И никто тогда не посмел написать о том, как связано самоубийство невольно этого мальчика и то, что его мама, прежде чем она стала большим общественным деятелем, она была очень удачливой спортсменкой, занималась спортивной стрельбой, и до сих пор в ранге мэра она забегала в тир для того, чтобы сбросить стресс, немножко пострелять, и всегда выбивала десятку из десятки. Так вот, ее расплата за ее успех – это потеря сына. Но никто об этом сказать не смел. Более того, у нас же печатался в «Искусстве кино» этот сценарий, он назывался «Святая душа». Дальше фильм снимался как просто Елизавета Уварова, а дальше вот он стал называться «Прошу слова». Я помню, как создавались рецензии на этот фильм, и была такая формула, как написать про этот фильм, чтобы он не был доносом на режиссера Панфилова. Потому что если вот открыть все это, то, во-первых, никто этого не напечатает, а во-вторых, идеологическая комиссия пересмотрит свою оценку этой картины и вообще могут уже задним числом положить на полку.
То есть рецензия могла привести к тяжелым последствиям для режиссера?
Конечно. Поэтому нужны были такие авторы, которые умели пройти по краюшку, ну, как бы чего-то сказать и поддержать фильм, но не раскрыть в нем главного. Ну, это как бы следствие того, что Эзопов язык, которым пользовались наши режиссеры и достигли в этом очень большого мастерства, и, собственно, критика обязана была это делать в какой-то мере. Иначе это был бы донос. Вот напиши там про то, что я сейчас вам сказала, да, что выбивая 10 из 10, она убила своего сына. Это одна из моих любимых картин, вот особенно вот этот вот момент, потому что это сначала идет как вроде введение в фильм, эпизод с убийством мальчика, а дальше идет весь остальной фильм, это флешбэк. Я сказала про то, что как бы пересмотрел феминистскую повестку дня, очень многое рассказал про советскую женщину, про то, откуда она, как она формировалась, что на нее влияло, какой она стала. И все это благодаря тому, что с ним была Инна Чурикова, конечно, великая актриса, то, что называется, других мнений нет и быть не может. И еще что хочу сказать вот по этому поводу. Вот так сложилось, что Глеб прямо в первом фильме встретил Инну Михайловну. И тут я вспоминаю, когда Анджей Вайда, началась перестройка, он посетил Москву. И, по-моему, в МК у него была большая пресс-конференция. И, отвечая на какой-то вопрос, он сказал такую фразу, что все режиссеры мира, о чем они снимают? Они снимают прежде всего о мужчине и женщине. А я всегда снимал, вынужден был снимать, о солдате и девушке. повезло невероятно Глебу, что, работая с сыном, он мог сравняться с мировыми режиссерами и снимать о мужчине и женщине. Но он снимал, конечно, сверх этого. Но вот то, что в основе лежало о мужчине и женщине, вспомните «Вассу».
Но это уже не совсем советская женщина, это горьковская героиня, купчиха.
Да, конечно. Но тем не менее, сейчас я говорю не о советской женщине, а о том, что он снимал о мужчине и женщине. Ему была дана такая роскошь. И там же есть такой флешбэк, когда она уже умирает в своем рабочем кресле, да, что а недаром он такого красавца-то Медведева выбрал на роль этого пакостника, ее мужа. И как он подгулявший пьяный, она слизывает по его приказу с его сапога. Вот из какого унижения она поднялась.
Можно вопрос? А получается, что все героини советского периода Глеба Панфилова — это женщины? Какой фильм не возьми? Даже в случае фильма «Тема» там, скорее, все-таки героиня,
Сашенька,
главная героиня,
конечно,
да, а
да.
не Ульянов или Люпшин.
А он
или...
как бы антигерой, ну, в общем,
да.
герой. Да.
А если брать постсоветский период, то получается, что это все мужчины, и фильм «Романа «Венценосная семья», где главный герой формально, конечно, Николай II, ну, и его семья тоже, но все-таки он на первом плане, крупном плане, как правило. И другие экранизации, вот, собственно, «Один день Ивана Денисовича», тоже персонаж мужчина. Почему происходит такая смена, фактически, гендера, пола? Не знаю, как лучше сформулировать.
Ну, я бы не сказала так решительно, что это смена его гендерных предпочтений. Я думаю, что это связано с тем, что у него просто сейчас нет подходящего сценария для того, чтобы в главной роли была Инна. Вот почему он не снял ее в роли Александры, русской царицы, а пригласил английскую актрису, а Инна ее озвучила. Ну, он прекрасно понимал, что Инна не подходит по этой роли, вот. Но многие, извините, наплевали бы на это и все равно снимали бы свою жену, но не Глеб Панфилов. Притом, надо слышать, когда он говорит про Инну, что он про нее говорит. Ну, например, он говорит, что на экраны, на сцене, ну, какая-то доля небольшая вылилась Инниного таланта, потому что Инна, вот его формулировка, это ядерный котел эмоций. Ну, действительно, это уникальная актриса, в которой есть невероятные краски, и особенно вот уникальная краска святости. Это, как бы, так сказать, чисто русский маркер. Вот в «Матери» это присутствует, вот эта вот сцена, когда она шьет флаг для демонстрации. И на это дело она употребляет свой ситец кумачевый, который она там держала на платье. И вот вся эта мизансцена совершенно потрясающе выстроена и оператором Михаилом Аграновичем, они с ним работают до сих пор. Когда она прикидывает, уже шившая это знамя, прикидывает вот так на себя и смотрится в зеркало, и в окно в это время с помощью прожекторов светит солнце, очень потрясающе тонкая вся эта нюансировка цвета, и она уже просто богоматерь умиления. Есть Петрова Водкина такая картина, икона. Ведь Глеб еще ставил для нее спектакли в Ленкоме. И вот к ее юбилею он же поставил аудиенцию. Он купил эту пьесу, право на постановку, где она сыграла английскую королеву блестяще. Они до сих пор катают эту пьесу, играют ее сейчас на сцене театра Вахтангова. И, кстати, там участвуют эти самые корги.
Королевские корги.
Естественно, реальные, да? Которые живут, естественно, у Панфиловых. Они вообще большие собачники, ужасно любят собак. Так что я, по-моему, ответила на вопрос, почему вот сейчас у него как бы сменился гендер. Ну, это, как бы, так сказать, вынужденная смена. Самая такая его актуальная картина, это была «Тема». Вот я считаю, что это какая-то вот не его картина. Во многом. В ней нет какой-то такой вот литой целостности и нет вот этого дистанцирования, которое я особенно у него люблю. Да и он сам так считает. Он уже после этой картины сказал, что я убедился в том, что нельзя снимать, когда еще не устоялось, вот по горячим следам. Он очень не любит всю вот эту вот конъюнктуру, она ему претит. Поэтому он исторический художник. И все его фильмы, даже тоже начало, хотя там вся эта история с Пашей Строгановой, с текстильным городком, она совершенно современная. Но мы же понимаем, что не в этом дело. А дело все в Жанне д'Арк, которую Инна вот только таким образом сыграла. Там была, это, конечно, отдельная история, совершенно драматическая. Ему было отказано в постановке этой картины. Но он не оставлял надежд и шел на всякие предложение Госкино, надеюсь, что они все-таки разрешат ставить эту картину, но этого так и не случилось. Его без конца обманывали, он хотя находил и продюсеров французской стороны и так далее. Но вот только таким образом удалось сыграть Инне фильм в фильме.
Получается, он обманул систему, да? То есть он под видом одного фильма снял немножко другой. Под видом биографии советской девушки он снял биографию Жанны д'Арк,
да. Но он же хотел потом уже сделать большую картину. Но, естественно, это никто пойти не мог, потому что, ну, тогдашняя идеология, боже мой, орлеанская дева, которая там слышит какие-то голоса, там какая-то мистика, нет, это нам абсолютно, ну, никак. Ни с какой стороны. Ну, тогда был еще Романов, даже не Ермаш. Ермаш, чтобы о нем не говорили, он любил кино, и более того, он понимал, что он может одерживать такие очень большие, крупные мировые победы на мировых фестивалях. Вот это он понимал, в отличие от Романова, скажем.
Почему после череды довольно актуальных фильмов на все-таки современном материале и «Прошу слова», и «Тема», да и «Начало» тоже, он обращается к творчеству Горького в 80-е, когда вроде бы перестройка требует от режиссеров высказываться о том, что происходит здесь и сейчас вокруг. А он, наоборот, обращается в прошлое к двум каноническим сюжетам Горького «Мать» и Васа Железнова, которые, в общем, как сегодня кажется, наверное, должны были к тому моменту выйти из моды, как такие махрово-советские, я бы так сказал. Сюжеты, которые, наверное, хорошо изучали, и все школьники помнили по каким-то обязательному списку литературы,
ну,
которого нельзя было
избавиться. Ну, я поняла ваш вопрос, да. Что касается Васы, то Васа — это 83-й год, это была такая глубина застоя, когда оказалось, что мы никогда вообще оттуда уже не вылезем. Васа отдельно, потому что это была очень репертуарная пьеса, она всегда была в репертуаре Малого театра, да и в других театрах ставилась, и вообще для любой актрисы, крупной актрисы, это была коронная роль — сыграть сильную женщину. Собственно говоря, он сделал опять же картину такую достаточно антисоветскую. Вспомните последний эпизод. Там этот самый пароход Железнов, который еще вас спускал на воду, он плывет по Волге уже в наше время. То есть он по-прежнему живой. И, собственно говоря, это работа о первых русских капиталистах, которые тогда заложили очень мощную основу для развития русского капитализма. И, может быть, бы он вывел бы нас совершенно на другие круги. Но в 13-м-то году были очень высокие цифры роста ВВП в России, как ни у кого. Но явился бочком незаметный Ленин и все переделал по-своему. Намек на это, что вот мощь-то, вот она была уже, была вот. Она была заложена вот этой женщиной могучей.
Но про это в рецензиях тоже никто тогда не писал. Про эти кадры последние, про намеки.
Боюсь, что нет. Я не перечитывала, но думаю, что нет.
А вы можете объяснить саму модель существования такого режиссера, как Глеб Панфилов, в советской системе кинопроизводства? Как, учитывая, что, как вы говорите, его фильмы были антисоветские по своему духу, по содержанию, по своей глубине, по каким-то образом отдельным намекам, как ему удавалось довольно успешно снимать год за годом? И, в общем-то, ему же никто не отказывал по профессии.
Но вот это и было скрытое.
То самое скрытое.
Он же на рожон-то не лез, вы понимаете? То есть ему никакой не было фразеологии. Его ни на какой реплике ты не поймаешь.
А Скольдову повезло меньше в этом смысле, да?
Ну, там же ведь что было? Там же еврейская история рассказывалась. Ну, у нас-то был антисемитизм государственный. Ну. Там же эпизод Холокоста. Там поэтизировалась эта семья этого магазинника, что вот они рожали и брали на воспитание детей, а вот эта самая коммерсарша там, оставив своего ребенка, шла в бой и так далее. Я, кстати, занималась, у меня был такой ресерч по поводу этого комиссара, такая вот огромная статья в Искусскину, что я просто ходила в архив литературы и искусства и читала там все вот эти материалы. Так что мне абсолютно ясно, что и как... И как его укладывали на полку, и кто чего говорил при этом. страшные вещи. Люди, которые это говорили, хотели бы никогда об этом не вспоминать. Вот, собственно говоря, он был обречен.
Но, получается, в фильмах Панфилова те люди, которые могли на это обратить внимание, этого не увидели. Просто от них все это ускользнуло, от их внимания.
Ускользнуло. Ну, вообще не могу сказать, что это все проходило гладко. Нет, какие-то там были редакторские замечания, но, во всяком случае, откровенно лег на полку, только тема легла. Это был 79-й год, 79-й, 80-й. Да, она же была раньше вас. Опять же, еврейская эмиграция. Но это невозможно было пережить никак, понимаете? Mm-hmm. Во-первых, диссидент, эмиграция. Это невозможно было. Это было абсолютное показание, и обжалованию это не подлежало. Вот вас и прошла, и шла в кинотеатрах. Ну, рецензенты не выпячивали всю эту историю, а в основном велся разговор о вообще мощи этой фигуры, от этой униженной девочки до такой Матроны, купчихи. Потом же, ну, во всех театрах это игралось, когда она у своей невестки-то отнимала сына Колю. И что она говорила там про большевиков? «Давай, а Коля будет у меня». Это же, как бы, так сказать, был явно такой антиреволюционный жест. Но поскольку была уже традиция постановки этой пьесы, ну, как бы никто на это особо внимания не обращал. Теперь с матерью интересная история. Да, действительно, в критике был просто вой. Что он вообще спятил?
90-й год на дворе, да?
Да, ну как вообще это можно, этот кошмар и ужас нашей школьной жизни, эту тоску, про которую сам этот Горький говорил, что это малохудожественное произведение. Как это можно было поставить? Боже, какой кошмар. А тогда уже можно было все на свете писать, и вот все это было. Но нашелся Александр Степанович Трошин. И он написал для нашего журнала большой текст, как сейчас говорят, лонгрид, под названием «Максимально горько». Вот недавно, когда у Глеба было 85-летие, я повесила на нашем сайте эту статью. И вы знаете, я отослала Глеба, и он еще раз прочитал эту статью. 100 лет прошло, он был совершенно потрясен. За вот эти годы она только как бы еще и укрупнилась. Прочтите обязательно, просто вам советую, даже независимо от того, что мы с вами сейчас говорим о Глебе Панфилове. Понимаете, какая еще вещь незамеченная, потому что мы свою историю знаем плохо, но там, где его фильм упирался именно в какие-то исторические события, можно заметить вот какую вещь. Он же ведь говорит не о ленинцах-большевиках, он говорит о РСДРП, это еще до Ленина. Это совершенно романтическая пора русских социалистов. Это другие люди. Это еще Плеханов Георгий Валентинович, который был потом с позором изгнан за его экономический уклон. И Биберган пишет замечательный романс, стилизуя его под тогдашнюю музыку. Потрясающий совершенно романс. А вспомните, какие там женщины в этой партии. Какие женщины сидят на суде, и каждая говорит, что она невеста вот всех этих осужденных. Какие красавицы, ну. Поэтому эта картина была как раз ко времени, но все хотели чего-то жареного. Все были повернуты на жареные факты. Вот с тех пор мы так и бежим.
Для таких зрителей там был образ Ленина и Троцкого не канонический. Может быть, это их удовлетворило или нет?
Я не знаю, что по этому поводу думают зрители, но я знаю только, что с этим фильмом Инна получила на Венецианском фестивале главный приз и Глеб за вклад в мировое киноискусство. О чем тогда как бы, ну, сильно не распространялось нашими СМИ, поскольку, ну, как бы фильм был совершенно не актуален. На самом деле, этот фильм давал как раз возможность, наконец, понять, с чего все это начиналось, как это шло, весь этот путь этого революционного развития, и к чему мы в результате пришли. Вот что такое для меня этот фильм, чтобы понять свою историю.
Получается, что и экранизация произведения Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — это тоже такая попытка понять, к чему мы пришли сегодня, начиная с 60-х годов.
Вы знаете, трудно сказать, надо еще посмотреть фильм.
А вы сами пока не видели материала?
Нет, мы, главное, еще прошлым декабрем мы сговаривали, что вот под Новый год он покажет нам этот фильм. Не получилось. А сейчас непонятно, когда это получится, но никаких премьер онлайн не планируется. И Глеб Анатольевич против этого дела. Будет нормальная премьера в кинотеатре. Он полон оптимизма и думает, что мы доживем до этой заветной поры. И подводя итог, скажу вам, что, конечно, главное в его кинематографе – это вот этот самый исторический дискурс. Это вот попытка еще раз исследовать, когда мы начали, как мы шли и на каком трижды проклятом месте. Мы ошиблись и поправить уже не могли. Ну вот навевает мне такие поэтические аналогии.
Андрей Кончаловский сейчас выпустил новый фильм «Дорогие товарищи», который рассказывает о расстреле в Новочеркасске во время бунтов народных, вызванных повышением цен. А здесь, в общем-то, можно сказать, что режиссер обращается, ну, если не к той же эпохе, да, ну, примерно ко временам, которые за 10-15 лет до этого происходили. Как вы думаете, а почему все-таки они не обращаются к недавнему прошлому? Не знаю, к событиям 90-х годов или даже нулевых 10-15-летней давности? Почему необходима такая большая дистанция 60, 50, 70 лет, нельзя ли как-то сократить? Узнают ли в этих героях, героях Солженицына и Панфилова, современные зрители себя или нет?
Это вопрос, на который гипотетического ответа, ну, более-менее релевантного, его просто не существует. Не знаю, может, узнает, может, нет. Просто дело в том, что касается Ивана Денисовича, то тут слишком многие люди вспомнят о своих там дедушках, прадедушках, каких-то родственниках, которые были подвержены репрессиям. Естественно, я так подозреваю, что это антисталинский, антисоветский фильм. Хотя сомневаюсь, что там будет хотя бы какой-то портретик Сталина. И сегодня, когда Сталин вообще уже, у нас календари со Сталином продаются, в этом тоже есть какая-то своя актуальность. Хотя сейчас все тонет в фарисействе. Простите, что я опять все время вам цитаты пуляю. Но это действительно так. Но настолько все тонет в фарисействе, что пробить зрителя, чем его можно пробить? Его уже только можно какими-то аттракционами пробить. И не нам их делать, а исключительно голливудскими. Вот сейчас вот на фоне этой пандемии мы увидели абсолютную беспомощность и падение нашего кинематографа родимого. Когда еще есть голливудское кино, он чего-то еще там где-то подтанцовки какие-то производит. Да, а когда его нет, он вообще совершенно не в состоянии привлечь зрителя. А зритель, когда видит, что нет Голливуда, русское кино, он абсолютно никаких вызовов не принимает. Он не любит это кино, это не его кино, оно ему не интересно. А почему эти художники не делают вот о горячей действительности? Ну, почему? Ну, скажем, тот же Кончаловский, он же сделал этот фильм «Глянец», где он как бы, так сказать, ну, такой трэш авторский. А, ну и что, он как бы не добавил ему славы, но, во всяком случае, доказал, что он в строю, он режиссер, он делает кино. А Глеб другой человек, ну, он, в общем-то, из породы таких тугодумов.
Можно я немножко уточню свой вопрос? Вы говорили, что 83-й год, когда выходит «Васса», глухой застой, как и сегодня, как вы сказали, можно сравнить тот период исторический с сегодняшним периодом историческим. Да. Но при этом фильмов, которые вот так бы точно перекликались с тем застоем, я, по крайней мере, не вижу. То есть нету фильмов, которые бы так бы точно фиксировали глубину того застоя, в котором находимся мы. И поэтому обращение того же Глеба Панфилова к Солженицыну, я не знаю, как на это реагировать. Он продолжает разбираться с теми проблемами, которые его волновали еще в советскую эпоху, или все-таки он как-то реагирует на новые вызовы времени?
Опять же, об этом лучше спросить его. Но вот это его способ реагирования. Всякий историк, как он реагирует на какую-то острую современность, он обязательно вам что-то такое зафигачит из Ключевского, допустим, и скажет, а вот Ключевский об этом говорил то-то, то-то, и окажется, что это совершенно современно. Но мне кажется, что это вполне нормальная параллель.
А почему Солженицын? Почему этот автор его продолжает волновать последние вот 10-15 лет?
Вот тут
новый,
отвечу.
Новый фильм, значит, это уже вторая экранизация.
Когда он поставил этот самый шестисерийный мини-сериал
«В круге первом»,
он осуществил свою старую мечту, когда он прочитал «В круге первом», он был совершенно потрясен, но это же было давно. А потом «В круге первом»-то у нас вышел когда уже? А после перестройки в живом виде, а также это было там издат. Мы читали «В круге-то первом». И Глеб Панфилов тогда думал, ой, как бы я это экранизировал, неужели настанут времена? Ну вот, Они настали, и он предложил это Российскому каналу. И те согласились, и он сделал эту работу, о которой давно мечтал. Кстати, в отличие от Голливуда, который экранизирует все, сколько бы то ни было заметное, у нас такого не происходило. Ну, например, возьмите начало перестройки, когда на книжный рынок просто вылезло невероятное количество литературы, и «Жизнь и судьба», и «Дети Арбата». Ну, просто вот хватай и экранизируй. Ну, и когда это случилось? Лет 15-20 спустя только. Понимаете? Ну, о чем это говорит? Тут можно выстраивать путем, так сказать, обратной проекции, что вот как-то наши художники крайне неоперативны, крайне рабки. И это все наследие советского прошлого. И ничего не изменилось, вроде как бы, ну вот возьми и делай прям сразу, прям вот горяченькие еще «Дети Арбата». Нет, ничего этого не происходит. Значит, у него потянулась вот эта ниточка к Солженицыну, оставшаяся еще. Это же было при жизни Александра Исаевича. И вот так вот он решил, Иван Денисович. Я помню, тоже была несколько, приоткрыла рот от удивления. Ну вот когда-нибудь, может, его я допытаю, как это все происходило, почему именно Иван Денисович. Это все очень таинственно. Но есть художники, у которых как бы все это лежит на поверхности, даже их не спрашивая, можешь проследить, почему вот сегодня это, а завтра то. А есть какие-то очень скрытные люди.
Наверное, уже завершая наш разговор, да, я хотел бы вас попросить еще немножко рассказать про то, как в режиссерской стилистике Глеба Панфилова проявляется его тяга к дистанции, тяга к тому, что он старается абстрагироваться от своих героев, да, выстроить какую-то между ними и зрителями определенное расстояние. Могли бы рассказать про его поэтику, про его любовь к крупным планам, когда он акцентирует камеру на лице Инны Чуриковой?
Здесь прежде всего самый яркий пример — это, конечно, «Прошу слова», который снимал, кстати, Саша Антипенко. Вы помните эти мизансцены, когда вся семья сидит перед телевизором на диване, там, по-моему, что-то происходит с Альендой нехорошее, и Елизавета Уварова страдает и рыдает, а в это время умирает ее свекровь параллельно. И вот эти вот панорамные съемки не на крупном плане, а на среднем плане. И вообще съемка на среднем плане, вот это и есть это объективация. А я не припомню у него каких-то таких крупных планов.
Может быть, в начале особенно глава Жанны д'Арк, поясной план.
Но дело в том, что этого еще нет в начале. В «Огне брода нет» это есть, там тоже очень много, средний план в основном. Но это еще не осознанно. А вот в «Прошу слова» это уже очень осознанно. Вот они как бы перед тобой все, и ты на какой-то дистанции. Да, средний план и общий план. Кстати говоря, тут я сошлюсь на Никиту Михалкова, который говорит очень резонно, что именно общий план маркирует качество режиссуры. Еще есть такой фильм, как бы проходной вроде бы. У Панфилова это, опять же, застойный фильм «Валентина» по пьесе «Прошлым летом».
С Родионом Нахапетовым.
С Родионом, и Инна там играет не за главную роль. Но, опять же, это вот подходит к нашему разговору о дистанцировании. И вот все действие сосредоточено на, ну, можно назвать это сценой, на таком вот участке, где находится чайная, где в основном все происходит. То есть он замечательно работает вот с этой декорацией, просто высший класс. Это и кино, и театр в то же самое время. Там есть только один проход, когда она отправляется на танцы. Вот она выходит за ограду. Там это чайная, там этот дом, потом дом, где живет этот самый следователь, которого играет Нахапетов. Но дело совершенно не в этом. Вот как тебе представлено, как развернута перед тобой вот эта картина жизни. Еще есть там одна вещь, которая просто меня сводила с ума, когда я первый раз смотрела и потом. Вы понимаете, как там передано вот это ощущение исторического момента, в который мы тогда жили и не знали, выйдем мы из него. Значит, там тайга, глухой забор, и весь этот забор обтянут какими-то кабелями. И в этих кабелях происходит какая-то своя жизнь, они все время издают на очень низкой ноте какой-то звук. И вот так происходит весь фильм. И на какой-то минуте ты сам не понимаешь, когда это входит в твою подсознанку. Вот эта вот угроза, закрытость. Но это невербально. Вот в том-то и дело, что его антисоветчина, она совершенно невербальная, понимаешь? Вот в чем искусство было, режиссуры.
Спасибо большое, Елена Михайловна. И это был очередной выпуск подкаста, который готовит редакция журнала «Искусство кино» «Зеркало для героев». Я напомню, что «Искусство кино» издается с января 1931 года, и на данный момент журнал выходит раз в 2 месяца. Оформить подписку, купить PDF-версию и посмотреть список магазинов в Москве, Петербурге и других городах можно на сайте kinoart.ru. Спасибо большое, до новых встреч.